Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио. Алла Митрофанова в этой студии.
Алексей Пичугин.
Приветствуем вас и представляем нашего гостя. Ближайший час, этот светлый вечер, вместе с вами и с нами проведет архимандрит Алексей Воложанин, настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, благочинный Петропавловского округа Московской городской епархии, член канонической комиссии при епархиальном совете города Москвы. Вот сколько разных должностей. Здравствуйте.
Добрый вечер, Алла. Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Как часто бывает в наших эфирах, мы пытаемся разобраться с евангельским текстом в том смысле, что понять, какое отношение он имеет к нам. Особенно в беседах со священниками мы часто такие вопросы поднимаем. И вот, к примеру, завтрашнее евангельское чтение, 20 сентября, во вторник, прозвучит фрагмент из Евангелия от Марка в храмах, где будет рассказываться о том, что такое Царствие Небесное. Надо сказать, что в Евангелии есть несколько эпизодов, которые посвящены этому очень важному, посвящены этому важному вопросу, но как бы мы ни перечитывали эти строки, все равно каждому здравомыслящему человеку понятно, где Царствие Небесное и где мы, и что нам до него как, ну, до Луны ближе однозначно, чем нам до него. В том фрагменте, который звучит завтра, будет рассказываться о том, что Царствие Божие подобно человеку, который бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и не знает, как семя всходит и растет. Вот он не знает, понимаете? Вот он посеял, и он не знает. Он не знает, как это прорастет и прорастет ли. Он просто спит, а потом, возможно, он когда-то подойдет к окну и увидит, что там все поле зеленое. А, возможно, не увидит этого.
Вот, ну, понятно, жизнь, да, же разная бывает. Плевелы появятся, как в некоторых других притчах говорится. Вы знаете, это как человек, рождающийся в мир. Это вот это семя, которое посеяно. Вот он родился в мир. И что из него произрастет к концу его жизни, когда надо будет собирать урожай, когда придут вот эти жатели, да, жать. И будет ли это зерно, или будет это вот пустой колос без зерна внутри. Это как раз вот та жизнь, которую на момент его рождения никто не знает. Потому что Господь дает нам, каждому из нас, свободную волю. Право выбирать добро или зло. Рождается человек в мир, приходит. И вот это начинается возрастание в земле, здесь, в миру. То есть, что мы растем, что мы, насколько мы духовно подпитываемся, насколько мы духовно возрастаем. Наверное, вот так, мне кажется, надо посмотреть на эти строки.
А Господь, получается, не знает, что из каждого человека произрастет. А что? А как тогда? Почему? Вот смотрите, здесь человек посеял, он и пошел спать, и он не знает, что получится. А получается тогда, что... Ну, то есть это зависит от Господа Бога, что получится. Это зависит от нас, что получится. Это как вообще... Как сделать так, условно говоря, чтобы когда...
Господь залагает в каждого человека добро. Изначально, как было при сотворении первого человека, было заложено только добро. Но Господь дает человеку свободную волю, право выбирать, добро или зло, с чем ему идти. И, конечно, задача человека пройти через мир, стараясь избежать вот этих искушений, соблазнов, которые встречаются на его пути. Конечно, бывают взлеты, бывают падения, все бывает. Но один человек начинает укореняться в своем грехе, как в свое время возгородившаяся Деница отпал от Бога и стал дьяволом, так и, в общем-то, иногда родившийся добрый, хороший человек вследствие своей жизни. Ведь Господь не посылает ему друзей, с которыми он должен дружить. Человек сам выбирает себе круг общения своего, сам выбирает свою жизнь. И у него всегда есть выбор, пойти этим путем или этим путем. Вот. Всегда есть выбор, там, начать человек курить или не начать курить. Вот. Подружиться с друзьями, которые стремятся в этой жизни чего-то достичь, или с компанией хулиганов, которые пойти на преступление или отказаться от этого преступления, пойти по другому. Здесь выбирает человек, не Господь направляет.
Но Бог же изначально знает, что человек выберет. Он же видит его до самого конца, поэтому он прекрасно видит все повороты. Поэтому у многих возникает вопрос, насколько любой выбор человека, ну, это его личный выбор, да, но насколько есть для каждого человека как что-то предначертанное. Вот говорят, да, кому суждено утонуть, тот не сгорит. Но ведь Бог-то изначально знает уже все. Это же какая-то такая линейка.
Вы знаете, Господь же может и менять свою волю. Это его воля. Господь может наказать, а может не наказать. Неужели ты сотрешь эти города? Вот если есть там 10 праведников, я их пощажу. Вот. Но не нашлось 10 праведников.
Но он же изначально знал, что нет этих 10 праведников.
Он знал, да. Но вот... Поэтому здесь, знаете, нельзя говорить о том, что... Конечно, Господь знает. Конечно, Господь знает. Но Господь всегда дает нам выбор. И от нас зависит, как мы пойдем. Пойдем мы с Богом или пойдем мы без Бога.
Вы знаете, здесь, мне кажется, очень важный еще вопрос. В этот момент выбора, когда мы оказываемся на развилке, понять, а где... Иногда это бывает совсем не очевидно, где правильное решение. Вы привели в пример человека, который выбирает себе компанию. Либо компанию хулиганов, либо компанию каких-то достойных людей. Ну вот представим себе подростка в переходном возрасте. Дружить с ботаниками, если он живет в каком-нибудь небольшом городе, где есть, понимаете, какие-нибудь там, я не знаю, какие-нибудь отличники, с которыми дружить не круто, и есть хулиганы, с которыми дружить круто. И дружить с хулиганами – это значит, что ты в этой компании будешь своим, что за твоей спиной над тобой эти люди не будут смеяться, что ты не будешь ждать с их стороны каких-то ударов или подколов или чего-то еще такого. Есть выгоды у этого решения. Вполне логично, что определенные подростки выбирают именно этот путь. Не столько потому, что они хотят быть хулиганами, сколько потому, что именно это им кажется более привлекательным. И на тот момент в их системе координат это правильное решение. А с этим как быть?
А здесь воспитание в семье. Вот как раз вот родители, те люди, которые посеяли семя, это не от Бога говорит, который Господь не знает, что вырастет. Господь, конечно, знает, Господь провидит. Конечно, Господь пытается все-таки человека повести путем, который приведет его к спасению. А вот родители, которые посадили это семя, которые, что они ему дают, как они за ним ухаживают, как они что в него закладывают. Если в семье есть какие-то принципы, когда ребенок воспитывается в любви, в вере, это, ну, не значит, что вот все будет идеально на его пути, но у него с детства, с молоком матери, он начинает впитывать понятие хорошего и плохого. И когда возникает вопрос выбора, он, конечно, смотрит на тот мир, в котором он вырос изначально, до того возраста, пока он начал соприкасаться с окружающим миром.
Вы знаете, мы готовили тут материал про подростков. По поводу, там, инфоповодом для этого разговора стал юбилей романа «Над пропастью во ржи». 65 лет исполнилось минувшим летом этому роману, который все читали, и это очень хорошо, что все в курсе. Там, напомню, речь идет, там показан мир глазами подростка. И вот мы решили к нынешним детям обратиться, с сверстником, скажем, не ровесником, а сверстником, там чуть постарше они, 18-20 лет были молодые люди, с которыми проводила опрос моя студентка Юлиана Капитонова, и один парень там сказал, вы знаете, ему 18, говорит, у меня очень серьезный с родителями возникает разлад, и вообще вот в семье я чувствую вот определенное напряжение, которое связано с тем, что дома нам говорят одно, а потом мы выходим на улицу и встречаем там совершенно другое. Дома нам дают какие-то идеализированные выжимки про то, как устроен этот мир, а потом мы выходим в этот мир и видим там, например, эгоизм. Или видим там еще какие-то вещи абсолютно неприглядные. И вы говорите, знаете, здесь помимо того, что возникает недопонимание между родителями, потому что потом мы приходим домой, и родители не понимают, почему мы, дети, ведем себя не так, как они нам сказали. А мы, говорит, дети, в свою очередь, не понимаем, почему нам родители сказали не так, как в жизни, а так, как в каком-то идеальном мире. Но, говорит, возникает еще и внутренний конфликт.
Понимаете? Аллочка, здесь получается проблема-то, наверное, в чем? Родители говорят, но не делают сами. Понимаете, если ребенку говорить, вот как надо делать, а ребенок видит о том, что живут-то все, на самом деле все это хорошо, но живут-то совершенно по другим ценностям. Я как-то у одного батюшки про одного старца спросил. Говорю, слушай, там вот ты его знаешь, говорю, расскажи мне твое мнение, не буду называть имен, вот, об этом старце. Хотя батюшка тоже сам в возрасте значительном, он говорит, ну что? что я тебе хочу сказать? Ну, старец, ну священник, говорит, старенький, вот, служит, говорит, проповедует. Проповедует, говорит, то же самое, что и мы проповедуем. Только, говорит, мы только проповедуем, а он живет так, как проповедует. Вот в этом разница, понимаете? Это где в семье есть истинная любовь, и где ребенок видит эту любовь и воспитывается в ней. Вот, где родители ценят друг друга и готовы пожертвовать друг ради другом. Это одно. А любовь, семья, где только говорится о том, что любовь есть, но когда по любому поводу папа с мамой начинают цапаться, то сколько хочешь говорить, что так не должно быть, этого не будет.
А бывает так, что ребенка в семье действительно есть, но ребенка этим перекормили. И вот эта любовь, она прививается настолько менторским тоном, настолько назидательно.
Это уже не любовь. Вот Господь, Он проявляет к нам любовь, но Он не проявляет насилие.
Согласен, по отношению, это не любовь. Но это, да, это даже, пожалуй, не то, что не любовь, а это такое кривое зеркало любви. Но ребенку это привили, и он с правильными понятиями о жизни вышел в большой мир. И вот с чем он столкнулся, как выяснилось, что гораздо интересней.
Ну, опять ведь, знаете, понятие... Конечно, мир соблазнителен, мир с искушениями. В мире много соблазна. Ребенку хочется быть, как все, хочется слушать ту музыку, которая идет. Ну, наверное, все через это проходят как-то. Ну, не все, как читая «Жития святых», да, от утробы матери, вот, только мечтали об одном – находиться в храме, читать священное писание, а потом, достигнув определенного возраста, уйти в пустыню и стяжать вот эту святость. Конечно, все по-разному бывает. У каждого Господь ведет своим путем.
Ну, вы знаете, меня всегда смущало, когда люди, верующие, часто священнослужители, отвечают на вопрос, ну, любой вопрос о том, почему так, ну, что вы хотите, мир лежит во зле. И человек выходит на улицу. Вот ребенку тоже с детства могли привить это понимание. Мир лежит во зле, а ты не такой. А мне, например, никогда не казалось, что мир лежит во зле. Но мы сейчас не с богословской, скорее с бытовой точки зрения на это. Если посмотреть, прекрасный мир, хорошие люди. И когда показывают на какого-то отпетого хулигана или человека, который, по мнению родителей, ведет ну, очень неправедный образ жизни, выясняется, что человек-то он неплохой совершенно. И плохих людей вообще не очень много. И вот этот мир лежит во зле, мы выходим на улицу и не видим того, что он лежит во зле.
Вы знаете, у нас, к сожалению, понятия правильности очень испорчены, искажены в современном обществе, в современном мире. У нас очень много лицемерия, причем в отношении даже самих себя бывает. Мы видим иногда очень правильные семьи, очень, казалось бы, уважаемые, но вот ценности-то не те. Как вам это лучше сказать? Ну, еще раз говорю, говорим одно, а живем по-другому. То есть вот мы говорим не так, как живем. Вот если бы мы жили так, как говорим, было бы во многом. Служит батюшка на каком-нибудь сельском приходе. Вот два батюшки, да, на соседних. Один молится искренне, и у него народ идет к нему. А другой вот несет это как повинность свою, которую должен нести. Вроде бы вот он и верит, вроде бы вот как-то вот... А он тяготится своим служением, и ему всегда чего-то мало, всегда чего-то не хватает. И, конечно, к такому уже и народ не очень тянется, к такому батюшке. Вот так в современной жизни человек, когда мы... Знаете, как хочется с одним человеком общаться, а с другим не хочется общаться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что это «Светлый вечер» на «Светлом радио», и у нас в гостях архимандрит Алексей Выложанин, настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Лефортове.
Отец Алексей, мы когда говорим про Царствие Божие, вы в первой части уже нашего разговора сказали о том, что человек, напомнили нам, что человек свободен в своем выборе, и тот результат, к которому мы приходим в конце жизни, это результат из суммы тех выборов, которые мы на разных этапах жизни совершаем. Мы про детей чуть-чуть поговорили, про воспитание, вот вы сказали, да, но ведь в такой ситуации, когда правильный выбор может казаться неочевиден, оказываются не только дети, подростки. Очень часто в такой ситуации оказываемся мы, взрослые люди. Знаете, вот есть в Евангелии эти два образа царя Ирода и прокуратора Понтия Пилата, которые оказались на этой развилке, и тот, и другой. Один в случае с Иоанном Крестителем, другой в случае со Христом. И у того, и у другого был выбор. Иоанн Креститель там же вообще, там, я не знаю, если вчитываться в этот текст, там такая драматургия невероятная разворачивается, что Ирод ведь испытывал к нему, судя по всему, какую-то внутреннюю, внутренний интерес такой,
ну,
у него был к этому
человеку.
К нему,
уважение. Он принимал его, в общем-то, как пророк.
Совершенно верно. И тут он оказывается в ситуации, где его ловят на слове. На перу он пообещал, что он исполнит любую просьбу этой девочки, которая сплясала. И вот Соломея ему говорит: руби голову тому человеку, которого он уважает. И здесь он в этой ситуации. Либо он, по его мнению, теряет лицо в глазах общественности, которая вот она вся тут на перу, и он дрожит своим положением в этом обществе. Либо он принимает непопулярные решения, и у него... Ну, я не знаю, могут быть проблемы с общественным мнением, с его социальным статусом, с его властью, в конце концов. Непопулярные решения, они вообще приводят к последствиям, которые могут быть довольно тяжелыми для человека, который ответственность на себя за это берет. И в этой ситуации как быть, понимаете, и пойти защищать вот этого самого непопулярного проповедника... А ведь ему внутренне хочется...
Ну, вы знаете, это тоже неправильно. Ведь нельзя сказать, что он был непопулярным.
В этом кругу, я имею в виду, в кругу собравшихся.
Давно хотела покончить с Иоанном Крестителем, но не получалось, потому что не только из-за своего уважения Ирод, но еще имея страх перед народом.
Безусловно.
Боялся,
но
да.
В этом кругу,
но
в этом кругу он был...
Круг, да, потому что, ну, к сожалению, вот круг общения, который тебя окружает, надо быть очень большой личностью, чтобы через этого пройти. Вот Христос был личностью, понимаете, здесь на земле. Вот, поэтому он смог пройти до конца свой крест, который на него был возложен. А вот Ироду сил не хватило. Вот, значит, на чем строилось его уважение-то среди тех людей? Ну, это опять, урок для нас. Не давайте тех слов и обещаний, которые не знают, что за этим последует. Нельзя очень легкомысленно относиться вообще к своим жизням, к своим словам. А мы же, знаете, так, а что нам стоит пообещать? Но, с другой стороны, это вот слово, которое он держать умел. Да, вот он совершил преступление. Но вот ради тех, как это считалось, наверное, вот среди той знати, среди которой он находился, большим преступлением, нарушение своего слова. Ну, может быть, нет, не совсем правильный пример привести здесь аналогию. Сегодня, в сегодняшнем мире у нас заключаются договора, сидят юристы, исследуют, смотрят, приходят к какому-то консенсусу, заключают, подписывают, ставят кучу печати, кучу нотариусов все это утверждают, вот, и как сегодняшним языком говорят, иногда все равно кидают друг друга. Вот. А раньше было по-другому. Раньше купец русский выходил, с другим купцом разговаривал, вот, на храм крестился, вот, и никакого договора больше не нужно было, потому что если он дальше не исполнит свое слово, ему другого ничего не оставалось, или пуль в лоб пускать, или по миру идти.
Ну вот смотрите, вот, это, вот этот выбор.
Обманывали друг друга люди.
Ну так обмануть можно было один раз только, и потом с тобой никто никогда уже больше не работает.
Оставим сейчас купцов, если позволите. Мне просто интересно до конца разобраться с этой ситуацией с Иродом. Ведь он, когда принимал это решение, он исходил тоже из своей системы координат, внутри которой он, среди тех людей, среди которых он находился, это было понятно, что правильно сейчас исполнить свое обещание. А потом, понимаете, когда он в вечности, он узнает...
Он не думал об этом, он совсем о другом думал в тот момент. Он был царем.
Так в том-то и дело. Понимаете, с нами тоже так часто бывает. бывает. Мы о каких-то вещах не думаем, а потом выясняется, что мимо нас в жизни прошло что-то самое главное, например. Или что мы совершили какую-то ошибку, которая, ну, я не знаю, ну, как вот, понимаете, приняли не то решение, поставили не на ту лошадь.
Вы знаете, в контексте всей жизни. Нет ни одной ошибки, которую нельзя исправить, пока ты жив.
Вот расскажите об этом подробнее.
Вот. Нет ни одной ошибки, пока ты жив. Простил бы Господь Иуду, предавшего его? Я глубоко уверен, что простил бы, если бы Иуда покаялся. Вот. Как Петр, отрекшийся от Господа, принес, и потом всю жизнь плакал об этом, понимаете? Вот пример Петра, который всю жизнь плакал о том грехе, предательству своего учителя.
Вот. Мы можем себе представить Иуду, который бы после смерти Спасителя ходил и проповедовал бы учение Христа, покаявшегося Иуды?
Нет, может быть, этого не должно было быть, чтобы, ну, сложно сказать. Для нашего человеческого много непонятно. Иногда люди перерождаются, все бывает. Но если бы он... Как ведь его Священное Писание нам пишет, что Иуда раскаялся. Но в отличие удавился. От Петра, он пошел и удавился. А он с этим раскаянием не жил всю свою жизнь. И вот, да, пусть бы он был гоним, пусть бы он был... Но вот если бы он пронес свой крест до конца и достойно, то, наверное, с Иродом, не знаю... Ну, во-первых, наверное, потому что он не ожидал Мессию как Христа, поэтому, ну, а Иоанн Креститель, да, он был, конечно, пророком, но при всем при том он был его подданным. Вот. А сколько, Господь говорит, побивали камнями пророков, которые приходили к вам жить? Это обыденное дело же у них было.
Это правда. Но понимаете как, если переводить это на нашу жизнь, проецировать на нашу жизнь, как в жизни не... упустить, не пропустить то самое главное, что, понимаете, может показаться второстепенным или может показаться каким-то, ну, маленьким компромиссом по отношению к себе. Ведь часто так бывает. Я знаю, я говорила с людьми, которые вот испытывают сожаление по поводу того, что они очень важное в своей жизни упустили. Причем они даже понимают, но только задним числом, в какой момент это произошло, где они приняли неправильное решение, и как потом это решение отразилось,
ну,
на их жизни.
Во-первых, в истории не бывает сослагательного наклонения. Поэтому, ну да, оно отразилось. Но у вас дальше жизнь идет, продолжается. Постарайтесь что-то исправить в дальнейшем. Понимаете, можно всю жизнь плакать о том, что ты мог бы сделать, но ты ничего не меняешь, а только плачешь о том, что делаешь. Вот. Два разбойника, висевшие на кресте. Вот, пожалуйста. Один только ругался, висел, а второй сказал: Господи, вот, помяни меня, когда придешь в свое царствие. Так вот здесь. Да, оба разбойники, оба это как вот. То есть, что сокрушаться о том, что было? Ты живой, тебе Господь дает возможность, двигайся. Двигайся дальше. Не живи прошлым. Была ошибка, да, вот ты ее уже пропустил. От того, что ты сегодня плачешься о том, что этого не произошло, ничего в твоей жизни не изменится. Старайся идти дальше, переверни этот лист. Если это был грех, принеси в нем покаяние, искренне раскаяться и дальше не совершай этого греха. Вот. А если это как-то касалось... Ну, а что гадать о том, что да, да, мог бы быть генералом, да, но не стал генералом в силу тех или иных обстоятельств. Ну, что теперь об этом плакать-то? Ну, ты устраивай свою жизнь так, чтобы она достойная была там, где ты сейчас оказался на сегодняшний момент.
Вообще, спасибо вам за такое, как это сказать, наставление. Вот, потому что действительно бывает, что человек в таком состоянии начинает впадать в депрессию.
Это уже психиатрия тогда будет.
Нет, и... здесь беда в чем, понимаете? Ведь от чего происходит депрессия? От чего происходит уныние? От маловерия. Вот я не хочу сказать, что я прям какой-то вот прям такой фанатически верующий. Или, вот, конечно, и сомнения бывают, и искушения. И, конечно, бывает вот это. А вот если бы тогда я это сделал так бы, вот, как это сейчас
коридорный
бы
коридорный синдром, так называемый.
По-другому. Что... Вот, но вот для верующего человека не бывает безвыходных ситуаций. Если человек, пусть он хотя бы маловерующий, но все-таки верующий чуть-чуть, он понимает, что с Богом возможно все. И преодолеть можно все, что угодно.
Вы знаете, а вот позволю себе не согласиться. Знаете почему? Но тогда бы верующие люди, которые ведут ну ладно, это плохой, наверное, пример, очень церковную жизнь, но верующие люди тогда бы не унывали. Унывают же все, ну, практически все. Ведь унывают от каких-то бытовых ситуаций, от того, что что-то не получается, когда ты очень... Не то, что этого хочешь, но это должно получиться.
Уныние и скорбь – разные вещи. Ну, можно скорбеть о чем-то, но унывать – это когда ты видишь без... Уныние – это безвыходность. Это безвыходная ситуация, когда ты не видишь дальнейшего. А верующий человек все-таки видит выход.
Всегда. Есть такая поговорка, что уныние – смертный грех. Ну, может быть, действительно мы о разных вещах говорим, это не уныние. Ну, вот, я не знаю, можно придумывать, смоделировать какую-то простую бытовую ситуацию, когда у человека вот все на протяжении какого-то времени... Все рушится, все валится из рук, не получается, и на работе не складывается, и в семье разлад, и еще где-то что-то. Ну, ведь, ну что, это не уныние у него наступает?
Да,
а он, просто... он верующий, он хороший христианин, он ходит в храм, но вот все у него валится, и все из рук.
Ну, валится, значит, причина, как вы знаете, ведь верующий, ходящий в храм, это тоже ведь градация большая. У нас бабушки, которые могут каждый день в храме быть, вот, но это не показатель их веры. Вера, показатель веры – любовь, которая исходит от человека. Вот если она есть, то тогда, наверное, последняя заповедь, заповедь новую даю вам, да любите друг друга. А у нас как вот не придешь... Мало того, что цапаются друг с другом еще, а уж когда счастье, кто-то новый зашел, да еще не такой, как они все, в их понятиях, вот они все вместе набрасываются на этого нового. Вот. Это ли показатель нашей веры? Нет, наверное. Поэтому, если там не устройство в семье какое-то, ну, ты лучше сядь и подумай, а что же такое вот у меня в семье-то происходит? В чем эта проблема? Не бывает безвыходных ситуаций.
Нет, безвыходных ситуаций совершенно точно не бывает. Но вот это, может быть, как-то можно разделять уныние, которое действительно от маловерия идет, и уныние бытовое, но которому подвержены
еще все. Еще раз говорю, не уныние, печаль, скорбь.
Печаль. Может быть. Ну, вот хорошо, скорбь, да. Это вот мы,
вот, договариваемся, наверное, о терминах. Да, ну, потому что, наверное, знаете, да. Как говорят, малый грех, большой грех. Да нет понятия малого греха, большого греха. Любой грех ведет к смерти духовной.
А вот смотрите, в этой притче, которая читается в храмах завтра, есть слова о том, как про то, что, как это сказать, взаимосвязь между нашими поступками, мыслями и тем, что происходит в нашей жизни. Какую меру мерите, такую отмерено будет и вам. И прибавлено будет вам, слушающим. Кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Отец Алексей, вы могли бы... на каких-то жизненных примерах проиллюстрировать эти евангельские слова. Как это работает? Какую меру мерите, такое будет отмерено и вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ну, это понятно. Если человек кого-то осуждает...
Ну, оставим нам долги наши, якоже мы оставляем должников нашим. Прощай, тебе простится. Вот. Делай добро от другим, и тебе будет добро. С другой стороны, другое понятие есть. Если сделал доброе дело и за это получил какую-то гадость, то это действительно сделал доброе дело. А если получилось, что у тебя все хорошо и спокойно, задумайся, а было ли это дело добрым. Вот. Знаете, да Господь вот дает талант каждому человеку. Один получил этот талант и сидит, хранит его, а другой развивает этот талант. Вот. Конечно, кому больше дается? Тому, который что-то делает и к чему-то стремится, а не тому, который остается пассивным и ничего не делает.
Через минуту мы вернемся в эту студию. Напомню, что архимандрит Алексей Воложанин, настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, благочинный Петропавловского округа Московской городской епархии, член канонической комиссии при Епархиальном совете Москвы. Сегодня в программе «Светлый вечер» здесь Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин.
«Светлый вечер» на радио «Вера».